В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Абхазия и Южная Осетия стали одной из причин выхода США из договора об открытом небе с Россией. Кетаван Цихилашвили покинула пост министра по примирению и гражданскому равноправию. Гостиницы Абхазии открыли бронирование номеров с 1 июня. Это вызвало неоднозначную реакцию в самопровозглашенной республике. Что на самом деле происходит на Северном Кавказе в связи с пандемией? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые представит моя коллега Амина Умарова.
В Пакистане неподалеку от аэропорта Карачи потерпел крушение пассажирский самолет пакистанских международных авиалиний. Reuters, ссылаясь на авиационные власти Пакистана, пишет, что на борту находились 99 человек. Ранее называлось другое число – 107. По данным местных властей, по крайней мере, один пассажир выжил и находится в больнице. Найдено более 10 тел погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются. Главный исполнительный директор пакистанских международных авиалиний Аршад Малик, выступая сегодня с видеообращением, опубликованным в Twitter, заявил.
Это очень трагический инцидент. Наш самолет 8303 направлялся из Лахора в Карачи, и его посадка была обеспечена. Последний раз, когда мы слышали пилота, он сказал: «Я столкнулся с тактической проблемой». Диспетчеры ему сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы были готовы к посадке, но пилот решил сделать уход на второй. Почему это произошло и что за тактическая проблема, мы будем расследовать.
По данным местных СМИ, Airbus A320 выполнял рейс в Карачи из города Лахор. Он разбился примерно за минуту до предполагаемой посадки. Geo.tv сообщает, что в районе падения самолета повреждены несколько жилых домов. Пока не ясно, есть ли жертвы и на земле. США намерены выйти из договора по открытому небу. Об этом в разговоре с прессой в Вашингтоне заявил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», — сказал глава Белого дома. Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп намерен в пятницу сообщить России о выходе Вашингтона из соглашения. Позднее эту информацию подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Россия ратифицировала документ в 2001 году. Участниками договора являются 34 государства. Они могут совершать полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности. Выйти из договора может любая страна, за полгода уведомив остальных участников. По словам собеседников газеты The New York Times, выход США из соглашения может говорить о нежелании продлевать в 2021 году договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными. О том, что США рассматривают возможность выхода из договора по открытому небу, стало известно в октябре прошлого года. Однако окончательного решения Вашингтон тогда не принял.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности в автономии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, что действия Пекина могут повлиять на оценку статуса Гонконга со стороны Вашингтона. Накануне закон о национальной безопасности автономии был внесен в повестку Всекитайского собрания народных представителей. Ежегодная сессия открылась сегодня в Пекине. По словам Помпео, этот шаг идет вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Вашингтон призвал Пекин пересмотреть свое решение. Американские СМИ пишут, что Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении Китая в случае утверждения документа. Агентство Reuters, в свою очередь, пишет, что новый закон о нацбезопасности может стать поводом для создания в Гонконге баз спецслужб материкового Китая. Это может привести к новым антиправительственным протестам. О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. В сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19. МИД Украины передал в Международный трибунал по морскому праву меморандум с претензиями в отношении России. Они касаются задержания 24 украинских моряков и 3 кораблей при входе в Керченский пролив в ноябре 2018 года, говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба так прокомментировал подачу иска. «Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я, как министр и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, офис генерального прокурора, все, каждый орган, задействованный в этом процессе. Мы хотим только одного – справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами. Наша цель, чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что Россия в будущем должна воздерживаться от аналогичных нарушений в адрес украинских военных кораблей, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, который представляет страну в международных судебных инстанциях в делах против России. А также, что Россия должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, МВД и государству Украина.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Абхазия и Южная Осетия стали одной из причин выхода США из договора об открытом небе с Россией. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента. На этом фоне член Конгресса, сопредседатель группы «Друзей Грузии», республиканец Адам Кинзингер, выступил с инициативой принять Тбилиси в НАТО. Именно на основании того, что часть страны оккупирована Россией. Владимир Унанянс выяснял причинно-следственную связь.
Вашингтон назвал причины выхода из договора по открытому небу. В числе препятствий для дальнейшего нахождения среди подписантов международного соглашения в США считают российский запрет на полеты близ самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Заявление от имени госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента, в частности, сказано.
Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными ею грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии, тем самым пытаясь продвинуть ложные заявление о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами.
Помпео также отметил, что с выборочной реализацией соглашения Россия все чаще использует принцип открытого неба в качестве инструмента для военного принуждения. Помимо грузинской проблемы, в качестве причины указана и украинская. Помпео напоминает, что в Крыму, который США и подавляющее большинство стран мира считают территорией Украины, Россия подобрала аэродром для заправки самолетов, совершающих полеты в рамках договора.
Это тоже попытка продвинуть свое утверждение об аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся.
Сказано в заявлении. Договор, объединяющий 3,5 десятка стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты с самолетом, не несущим оружие, над территориями стран-участниц. Решение США выйти было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора. Президент Дональд Трамп не стал откладывать дело в долгий ящик. Правда, полностью сжигать мосты не стал.
У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение.
Будет ли в пресловутом новом соглашении фигурировать вопрос оккупированных грузинских территорий, американский лидер не уточнил. 22 мая в США передали всем сторонам официальное уведомление о выходе из договора. Согласно процедуре, через 6 месяцев после этого США официально перестанут быть участниками соглашения. Москва, в свою очередь, считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности во всей Европе. В МИД России увидели в американском демарше последовательную политику Белого дома.
К сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе.
Впрочем, о доверии на данном этапе не может быть и речи, так считает однопартиец Дональда Трампа Адам Кинзингер. Конгрессмен, являющийся сопредседателем группы «Друзей Грузии», в интервью грузинской службе «Голос Америки» заявил, что Вашингтону и Брюсселю пора перестать заигрывать с Москвой в ущерб союзникам и партнерам. Одним из таких долгожданных шагов может стать вступление Грузии в НАТО, считает Кинзингер.
То, что Грузия оккупирована, мне кажется достаточным для того, чтобы принять ее в НАТО. Россия играет негативную роль не только с точки зрения влияния, но и с точки зрения создания массовой нестабильности. Россия гораздо слабее Америки. Единственное, что они могут сделать, это похожие единичные шаги. Они будут продолжать создавать проблемы, но нас не должна пугать такая слабая страна, как Россия.
Кинзингер напомнил, что, выступая недавно в Атлантическом совете, он призвал европейских лидеров поддержать Тбилиси.
«Пришло время удвоить свое участие в жизни Грузии, чтобы не позволить России осуществлять буллинг»,
считает конгрессмен. Впрочем, исполнительные власти США от столь категоричных высказываний предпочитают воздерживаться, не торопятся откликнуться на призыв Адама Кинзингера и другие ключевые страны-члены НАТО. Наблюдатели считают слова конгрессмена хоть и нужными, но скорее декларативными, чем побуждающими к действию. Более того, у Тбилиси на фоне громких заявлений представителя законодательной власти США и демарша исполнительной прибавилось проблем с Россией. МИД страны обвинил Москву в ужесточении гибридной войны. Параллельно внешнеполитическое ведомство намерено усилить дипломатическую работу как раз в контексте существующих конфликтов. По словам в Австрию, международной организации, базирующейся в Вене, едет госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили. Она займет место Виктора Долидзе. Последний же перебирается в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, где постарается сделать все для того, чтобы призыв конгрессмена Кинзингера стал реальностью. Владимир Нанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
МИД Грузии сообщает о перестановках. Главная новость – отставка госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили и назначение ее на пост посла Грузии в Австрии. Сама Цихилашвили об этом узнала, находясь в одном из сел, расположенном близ разделительной линии. С подробностями Серго Бригвадзе.
У министра иностранных дел Грузии появится новый заместитель. Им станет дипломат Владимир Константиниди. Бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе займет пост постоянного представителя Грузии в НАТО. А занимавший ранее этот пост Александр Майсурадзе будет руководить представительством в Женеве, сообщил сегодня на пресс-конференции глава МИД Грузии Давид Залкальяни. Впрочем, главной неожиданностью для журналистов стало назначение госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили на пост посла Грузии в Австрии. На этом посту Цихилашвили сменит Давида Дондуа, который ранее занимал разные должности в МИД Грузии, включая заместителя министра иностранных дел.
Госпожа Кетеван Цихилашвили, которая является госминистром, станет послом Грузии в Вене и постоянным представителем в находящихся в Вене международных организациях. Думаю, ее опыт в этом направлении будет очень важен. Она постоянно работала по этим направлениям. Темы, которые рассматриваются в международных организациях ООН, в том числе и касающихся конфликтов, будут важным направлением, которым займется госпожа Кетеван.
Сказал Давид Залкальяни. Известие о назначении на новую должность застало Кетеван Цихилашвили в селе Одзиси. Сегодня она находилась здесь в рамках государственной кампании по раздаче гуманитарной помощи жителям поселений, граничащих с разделительной линией. Журналистам она сообщила, что пока продолжит работу в качестве госминистра.
Действительно, принято решение, согласно которому я с 15 июня продолжу деятельность в качестве постоянного представителя миссии ООН, международных организаций, находящихся в Вене, и послом в Австрии. Этот комплексный мандат очень почетный и ответственный, но до 15 числа я продолжу свою работу в качестве государственного министра.
Остальные представители правящей партии комментировать перестановки отказываются, ссылаясь на то, что заявление первым должен сделать премьер-министр. Зато независимый депутат Дмитрий Цкетишвили в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил, что назначение Цхилашвили далеко не новость.
Я достаточно давно слышу о том, что Кетеван Цхилашвили хотят назначить послом Грузии в Австрии. Меня удивляет, почему об этом не стало известно раньше и только сегодня объявили об этом. Думаю, просто проходили какие-то внутренние процедуры. А вообще, это решение было принято, если не ошибаюсь, еще осенью прошлого года. Возможно, это было ее личное решение, возможно, нет. Я могу только гадать. Но я знаю, что Кетеван достаточно компетентный человек. Говорю это, несмотря на то, что сегодня нахожусь в оппозиции. Она может стать хорошим послом.
Компетентной она была и находясь на посту госминистра по делам примирения и гражданского равноправия, говорит политолог Гия Хухашвили. Именно поэтому он не понимает, почему было принято решение о ее новом назначении.
Я думаю, она, в отличие от многих наших зрителей, довольно-таки сильная, довольно-таки профессиональная, но единственное, что меня беспокоит, это то, что направление, которое она курировала, ей было очень хорошо знакомо, и она была максимально компетентна, и более или менее, что возможно было делать, она делала. Убрав ее оттуда, я не вижу полноценной замены. В Австрии у нас нет таких особых, отличающих, выделяющихся отношений, как бы нет.
По мнению Гии Хухашвили, практика показывает, что обычно в Грузии послами назначают те должностные лица, от которых желают избавиться. Ранее некоторые СМИ распространяли кулуарную информацию о том, что аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия планируется упразднить и создать схожую структуру в виде департамента МИД. Однако в ведомстве это не комментируют, как в принципе и не называют имени преемника пока еще действующего госминистра. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии продолжают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. С сегодняшнего дня вместе с отменой чрезвычайного положения будут сняты запреты на перевозку пассажиров в частных автомобилях. С понедельника разрешат тюремные свидания. Какие населенные пункты все еще остаются в изоляции? Почему? И какие правила планируется разработать для туристов, которые смогут приезжать в Грузию с 1 июля? Об этом материал Анастасии Славинской.
Правило трех, принесшее большим семьям немало трудностей, отменяется. С завтрашнего дня количество людей, находящихся в машине, больше ограничиваться не будет. Сидеть теперь, как в докоронавирусные времена, можно и впереди, рядом с водителем. Отмена этого запрета не коснется только такси, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. При этом, когда возобновит работу общественный транспорт, все еще не уточняется. Но, по словам министра, предполагается, что на следующей неделе уже будет разработан перечень правил для муниципального транспорта. Известно, что маски носить в нем надо будет обязательно. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в реальном времени у нас 1,36. Это не дает нам оснований выдать правительству рекомендацию о снятии определенных ограничений. Впрочем, в отношении транспорта мы приняли одно решение, которое в значительном смысле облегчит гражданам передвижение. В случае с личным транспортом число людей в машине сможет превышать 3 человек. Но в такси это ограничение сохранится. Сейчас мы работаем над разработкой правил, касающихся общественного транспорта. Следим за коэффициентом распространения инфекции. На основании результатов будет принято решение. Заявила глава Минздрава. В начале марта грузинские тюрьмы перешли на специальный режим работы. Как сказала сегодня министр юстиции Тео Цулукиани, с понедельника в местах лишения свободы будет снят запрет на свидания. В наших пенитенциарных учреждениях превентивные меры будут такими же строгими, как и до этого. Но с понедельника возобновятся короткие свидания, исключительно со стеклянным барьером. Кроме того, каждый гость будет обязан следовать тем санитарным правилам, которые действуют в учреждении, будь то маска или прочее. Сказала министр. В режиме карантина в настоящее время остается лишь 2 села Балнийского муниципалитета – Муша Шавани и Гета, которые грузинские эпидемиологи называют местной Италией. По словам Эмирана Гамкралидзе, главы Центра по контролю заболеваний Балниси, а также Марнаули и Тетрицкаро, наиболее пострадавшие от коронавируса районы Грузии. 36% всех инфицированных приходится на эти три муниципалитета. Так, в Балнийском районе был выявлен 161 случай заражения, а 55 из них – жители села Мушевани, где проживает всего 700 человек. Большая часть местного населения уже исследована. Об открытии Мушевани и гетто можно будет вести речь только после того, как все жители пройдут тестирование на коронавирус и отсидятся в карантине, сказал Гамкрелидзе. В общей сложности, по его словам, в Грузии за это время было проведено более 48 тысяч ПЦР-тестов. Глава центра заявляет, что в условиях открытия внутреннего, а потом и международного туризма, тестирование будет проводиться более интенсивно. К июню до 3000 тестов в день, сказал Гамкрелидзе. Он также рассказал о том, каким предположительно будет международный туризм во время короны.
В первую очередь это будут так называемые зеленые страны, где показатели инфицирования низкие. Разумеется, будут определены правила въезда в страну и передвижения по ней. Мы ведем такие, которые не будут строгими настолько, чтобы человек вообще не захотел приезжать к нам. Они будут легко выполнимы. Вероятно, будет использоваться документ по типу так называемого ковид-паспорта. Человек за последние 72 часа должен быть проверен, и это должен быть негативный ответ ПЦР. Существует также приложение для отслеживания и много других механизмов.
За последние сутки в Грузии было выявлено 2 случая инфицирования. 10 человек выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Более 65 миллионов рублей было собрано бизнес-сообществом Московской абхазской диаспоры и Русской общиной Абхазии на борьбу с коронавирусной инфекцией. Инициировали и провели эту работу представители движения «Мы вместе». На их пресс-конференции в Сухуми сегодня подводили итоги, на ней присутствовал министр здравоохранения самопровозглашенной республики, который ответил на вопросы журналистов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
25 марта исполняющий обязанности президента Валерий Бганба обратился к абхазским предпринимателям с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Уже на следующий день состоялась встреча, на которой было принято решение создать движение «Мы вместе». О его деятельности проинформировал координатор Борис Барцит, генеральный директор компании сотовой связи «Амобайл».
Учитывая сложность ситуации и ограниченность во времени, было принято решение организовать сбор средств непосредственно на спецсчете Министерства здравоохранения. Мы не стали тратить время на открытие нового фонда, нового юрлица, специального спецсчета. Также необходимо было обеспечить открытость и прозрачность всех процессов, в особенности связанных с поступлением денежных средств и с их расходованием. Для этого был создан официальный сайт движения, были созданы страницы на социальных сетях, где мы ежедневно информировали наших участников, участников движения и общественность о новых поступлениях и о расходах. Уже 27 марта на спецсчет поступили первые средства от предпринимателей. Всего за неделю первую удалось собрать более 31 миллиона рублей. И на сегодняшний день сумма собранных средств 56 миллионов 668 тысяч 255 рублей. К движению «Мы вместе» присоединилось 88 участников, оказавших финансовую поддержку.
Средства были направлены на приобретение медикаментов, медицинского оборудования, систем диагностики, медицинских изделий и компьютерного томографа для Гудаутской районной больницы, перепрофилированной под лечение пациентов с ковид. По словам Бориса Барциц, им приходилось координировать и осуществлять поставки в Абхазию медицинского оборудования, средств защиты и медикаментов, так как Россия закрыла свою границу, ввела запрет на вывоз определенных медицинских изделий и возникли сложности с их закупкой в России.
Многие поставщики оборудования и медикаментов в Российской Федерации отказывались работать с нерезидентами, в том числе с Министерством здравоохранения. И нам нужен был надежный партнер в Москве, который готов был взять на себя вопросы, связанные с поиском, закупкой, складированием товара, а также транспортную логистику. И таким партнером выступила Московская абхазская диаспора. К тому времени они уже открыли сбор средств для граждан, проживающих на территории РФ, в частности в Москве, чтобы наши граждане могли там получить. участвует в сборе средств. 28 марта председателем МАТ Беслану Родионовичу Магарову обсудили механизмы взаимодействия и приняли очень важное решение объединить усилия в вопросах, связанных с организацией процесса закупки и доставки на территорию Абхазии всех товаров.
Пресс-конференции присоединился по видеосвязи председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агарба, который сообщил, что в сборе средств и организации помощи в Москве приняли участие более 100 человек. Беслан Агарба задал министру здравоохранения Тамазу Цахнаке вопрос о том, почему абхазских медиков после контакта с зараженными коронавирусной инфекцией отправляют на изоляцию, несмотря на то, что средства защиты у них должны быть. Тамаз Цахнаке сообщил, что отправляя медиков на обсервацию, Минздрав действует в соответствии с утвержденными протоколами Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Все медицинские работники, даже при наличии средств индивидуальной защиты, которые работали с подтвержденным случаем, уже с ковидным больным, подлежат обсервации, то есть должны находиться на либо самоизоляции, либо в соответствующем учреждении. Так прописано в инструкциях и Всемирной организации здравоохранения, и в протоколах, которые утверждены вот по рекомендации Роспотребнадзора. Потому что абсолютных гарантий никто, естественно, дать не может. В ходе лечебного процесса могут быть разные ситуации, но такие риски существуют.
Тамаз Цахнаке проинформировал, что за время карантина было протестировано около 900 человек. На днях ожидается партия из 3000 диагностических ПЦР-систем, закупленных на средства предпринимателей. На обсервации в доме отдыха «Айтар» остаются 98 человек. Завтра приедет группа курсантов МЧС из 12 человек, а 27 мая из 46 человек. Предприниматель Николай Атьба проинформировал, что движение «Все вместе» решило свои задачи. За полтора месяца все, кто хотел принять участие в сборе средств, это сделали. Осталась оперативная работа, связанная с доставкой компьютерного томографа в Гудаутскую больницу. Необходимо построить для него помещение, установить и подключить. Спецсчет пока остается открытым, но работа в целом завершена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Завод. Кутская и Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали. По телефону общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, нужно ли в условиях пандемии проводить выпускной бал?
Ну, у меня здесь двоякое мнение. С одной стороны, выпускников, конечно же, жалко, потому что многие из них уже купили платья, пошили платья, готовились к выпускному. То есть это, конечно же, для них большое мероприятие, огромная радость. Как бы хотелось бы разделить это счастье с ними. Но, с другой стороны, все же во время пандемии, мне кажется, это неразумно, потому что это большое скопление людей. И, не знаю, что не бывает, а вдруг есть заболевшие, есть риск. Скорее всего, можно было, мне кажется, провести выпускной бал позже, когда все утихомирилось бы немножко. Можно было летом провести, то есть на чуть-чуть перенести и все.
Ну, вот лично мое мнение такое, что в нынешних условиях, в условиях распространения этого коронавируса, в условиях самоизоляции, нужно воздержаться максимально от всяких массовых мероприятий, в том числе и проведения выпускного бала и так далее. Потому что это влечет за собой очень большие опасности, я так считаю. Но если смотреть с точки зрения выпускников, то это, конечно, для них единственный день в жизни, который потом они будут вспоминать, как у них прошел выпускной вечер. И, исходя из этого, может быть, сделать все так, чтобы было безопасно. Есть очень много у нас людей, у которых фактически не было выпускного вечера, когда они заканчивали в условиях войны в 90-е годы школы. У них не было ни выпускного вечера, ни встречи рассвета, ничего подобного у них не было. Ну, они как-то живут, и ничего страшного.
В связи с тем, что, к счастью, в нашей республике никто не болеет, дети все равно общаются, и все у нас предприятия работают, и все мы ходим по улицам, общаемся, встречаемся. Я думаю, что есть смысл разрешить детям отпраздновать праздник. Он бывает один раз в жизни выпускной. И я не думаю, что если они не болеют, то вдруг почему в этот вечер они должны заболеть?
Как вы считаете, нужно ли проводить выпускной в этом году в условиях пандемии?
Думаю, что надо, потому что это у них в жизни один раз будет этот выпускной бал. Так как у нас по городу вируса нету, я не вижу смысла отменять. У меня у самой выпускник, сын в этом году заканчивает. Все родители думают, что надо проводить. Ну, не прямо сейчас, но надо вот попозже, где-то вот в июне.
Зайдина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, пися, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, харшастасхад,
харшастасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство борется с пандемией коронавируса на двух фронтах – здоровья и экономики. Оппозиция же, по его словам, накануне открыла третий фронт. Гахария назвал действия оппонентов цирком и политическим маскарадом. «Вчера мы обнаружили, что открыть новый фронт – политический. Этот политический маскарад ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан», – отметил Гахария. Накануне парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон об общественном здоровье, согласно которым правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения. Оппозиция выступала против изменений, заявляя о неконституционности законопроекта. В правящей партии к вечеру объявили, что у ограничений будет временный характер, и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой. Президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани протестировали на коронавирус после поездки в Москву. Об этом сообщил глава абхазского Минздрава Томас Цахнакия. По его словам, протестировали и членов делегации Бжани, министров экономики и финансов. Глава ведомства напомнил, что за весь период на территории Абхазии зафиксировано 26 пациентов с коронавирусом, из которых один скончался. Сейчас стабильная эпидситуация, хотя мы фактически ежедневно фиксировали новые случаи коронавирусной инфекции из числа наших студентов, которые прибывали организованными группами из России. Все они были направлены в соответствующие обсервационные учреждения, где проходили карантин 14 дней и в положенные сроки были обследованы. Было выявлено 16 инфицированных курсантов, проинформировал Цахнакия. Он отметил, что обследование также проходят сотрудники Минздрава, медработники, которые непосредственно контактировали с больным. Они должны либо оставаться в течение 14 дней в стационаре, либо находиться на самоизоляции дома. Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихалашвили покидает пост. Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, Цихалашвили станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях. В пресс-службе госминистра уточнили, что Цихалашвили продолжает работу до 15 июня. Давид Залкалиани сообщил и о других кадровых перестановках. Пост постоянного представителя Грузии в НАТО займет бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Далидзе.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как и почему эпидемия коронавируса в Дагестане стала явлением общероссийского масштаба, особенности стиля руководства, отношения к проблемам самих жителей и как статистическая ложь прямо влечет за собой смерти людей? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, координатором проекта дагестанской газеты «Новое дело», Институт города, юристом Расулом Кадиевым.
Эпидемия в Дагестане стала уже явлением федерального масштаба. Путин проводит совещание. А перед этим министр здравоохранения делает неожиданное заявление о том, что количество заболевших на самом деле в разы, даже в десятки раз, получается больше, чем показано в официальных сводках. Прежде всего, с чем было связано такое неожиданное признание?
У этого было открытое письмо, просьба от общественного совета опубликовать сведения по пневмонии и по ковиду по смертям. Пошло обращение в Москву, дошло обращение до, в том числе, Единой России. После этого уже стало понятно, что в Дагестане уже руководству надо что-то либо открывать, либо закрывать, либо говорить, не говорить. И после заявления Владимира Владимировича Путина 11 мая глава Республики Дагестан оперативно, так сказать, в коридоре записался для Инстаграма, для прессы заявление, что на следующий день, мол, типа до 3 часов 12 числа, я вам дам все ответы. В мае он вышел в эфир, или запись была, что он сообщил, что да, вот, скрывает, а они боятся ничего. И он огласил цифру, там, 481 умерших от пневмонии, 26 от ковида. Он попытался там показать, что все будет нормально, скоро солнышко выйдет, вот у меня графики. Вот к тому моменту пошла волна о том, что врачи умирают в Дагестане, об этом ГЛАС молчит. Дагестанский журналист издания «Черновик», который стал публиковать списки врачей, там уже было около 27, если не ошибаюсь, на тот момент. И, значит, министр здравоохранения, стало понятно, что он может стать таким крайним. Естественно, пошла волна вопросов, а что творится в Дагестане, почему так?
А что творится в Дагестане и почему так?
Ну, проблема в том, что если бы в Москве возле каждого квартала микрорайона не стоял ППС, не проверял там, допустим, соблюдение режима самоизоляции, или там камеры не считали тех людей, которые вышли в коридор, там даже мусор выкинуть, там, а они там. В Москве была бы такая же история. Здесь ничего не предприняли, не поставили сотрудников полиции, не закрыли муниципалитет. Почему? Василий говорил, мы не должны убивать свою экономику. Руководство республики очень хаотично двигалось, скрывая математику, то есть скрывая, люди удивлялись, а почему мы должны, допустим, сидеть дома, если у вас всего лишь там 20 заболевших. А после выступления Путина о том, что надо как бы экономику держать, власти приняли 8 апреля распоряжение и разрешили 52 вида экономической деятельности. Достаточно было получить виртуальное разрешение с QR-кодом от Роспотребнадзора, заполнив соответствующую анкету виртуально, где написать, какое количество у вас тонн дезинфекторов и сколько перчаток на работе, и все, вперед работайте. В результате 60 тысяч сейчас людей, как минимум, работающих. И сам Васильев 11 мая доложил Путину о том, что на 70% экономики работает.
А вы сказали, что, в общем, люди везде одинаковы, и это так. Но, тем не менее, они все-таки есть некие традиционные вещи, там массовые похороны, например, да, как в Дербенте, после которого сейчас заразился уйму народу. Ураза Байрам в ближайшие выходные.
Мы вот проводили опрос на сайте «Новое дело», и кто виноват? Первое место в эпидемии виноваты люди, второе место власти республики, на третьем федеральный центр. Да, абсолютно с вами согласен, но вопрос другой. Вопрос в том, что есть экономика правил. Чем свободнее общество, тем в карантин, в такие чрезвычайные ситуации, тем жестче надо принимать меры. Германия, США жестко принимали меры. Там, какие бы у вас обычаи не были, если у вас эти обычаи, тогда еще должны были быть жестче меры и своевременнее. Власти на это не пошли. Более того, они еще делали все, чтобы не было этого карантина. Очень интересно, скандал произошел с муфтиатом, потому что через некоторое время, в начале мая, было заявление жены муфтия, которая сказала, что, вы знаете, первое заявление муфтия о том, что надо закрывать мечети, вот типа не ходите в мечеть, мы их закрываем, нас заставили переделать и убрать слово «карантин». С 18 марта, подчеркиваю, когда был объявлен режим самоизоляции, дагестанцы честно сидели. Вот видно было, я снимал там, в Махачкале, там, ну, вот это в сельском месте, может, так сделать, на самоизоляции. Но как только власть начала играть непонятную игру, людям тоже деньги нужны, стали какие-то невнятные сигналы поступать. И власть поступила как-то очень странно, люди стали получать разрешение на работу, говорят, у меня разрешение на работу, я пошел работать. Силев это доказал на встрече с Путиным, когда он говорит, что «а вот зато мы 70% экономики сохранили». Так, ребята, если у вас 70% экономики работает, какая у вас самоизоляция? Причем мы знаем дагестанскую экономику, которая все состоит из самозанятия.
Население видит, да, что происходит. Вы говорите по вопросу нового дела, население винит само себя прежде всего. А как объяснить, Дмитрий Валерьевич, почему люди не боятся?
Это в экономике называется принятие решения в условиях ограниченной рациональности, то, которое включает в себя ограниченное понимание информации. Когда вам показывают каждый день цифры, один заболевший, два заболевших, и вам не показывают пневмонию, и вам не показывают, что забитый койк, вам говорят, или наоборот, показывают, вот скорую помощь выстроили в больницу. Скажите, как они выстроили в больницу, если вы показываете, что у вас только 10 человек заболевших, чего вы врете нам? И были такие люди, которые так и говорят, простые люди, а ведь их толкает то, что они остались без денег.
Поэтому так процветало социальное народное творчество про чипирование, вышки 5G и далее по списку. И
конечно.
В чем логика власти? В чем, чего она пыталась добиться? Или это просто элементарная паника?
Во-первых, паника. Во-вторых, руководитель Республики Дагестан Владимир Анатольевич Васильев, генерал-полковник МВД, он госдумовский человек. Это вышкаленный детский лев в вертикали власти. И вот его отправили в Дагестан, то есть замирить местных индейцев, которые восстали против местных коррупционеров, там, показать, что федеральная власть не такая плохая, и надо вот федеральную власть уважать, любить. Вот мы отправляем целого Васильева, у него авторитет. И к Васильеву придачу прислали еще там его главу администрации Иванова, который никогда не работал на административной должности такого рода, а был всего лишь начальником аппарата фракции «Единой России» в Государственной Думе. Отправляют с Дунова, который был министром экономики Татарстана, люди, которые не знают Дагестан. Вот эта эпидемия, им, она и показала. Плотность другая. Как распределено население? Вот Москва — это город, правильно? Можно организовать вывоз мусора, подвоз врачей, все распределено и тому подобное. Дагестан – это степи, пустыни, низменности, город, предгорье, высокогорье там и тому подобное. Где больше проживает население? Примерно 5% территории Дагестана – это всего лишь 10 городов, в том числе и Махачкала, всего лишь 5%, в которых проживает 45% населения. А все остальное в сельской местности. Надо же знать, что Дагестан, третий или четвертый среди субъектов по количеству муниципалитетов. У нас 761 муниципалитет официально. Ну, 500 сел, в которых население от 2500 и меньше. И у них бюджет это от 50 и выше до 90% это уходит все на администрацию местную. То есть никаких средств там купить маски, обсерватор сделать и чего-то нету у местных властей, понимаете? Система здравоохранения, она же оптимизирована по принципу сделаем центры медицинские и подводим туда дороги. В Италии уровень заражения был 400 жителей на одного заболевшего. Когда мы, по-моему, регион считаем, мы считаем регион. А надо считать не регион, а муниципалитеты. Люди живут отдельно по муниципалитетам. И получается средняя температура по палате. Когда в селе по два, по одному, по три человека хоронят, это уже возник вопрос, а что это? Это уже нестандартное понимание. И когда 17-18 апреля глава там Кизютского района, там в срочном порядке все закрываем город, у меня 80 больных на больничной койке. У него 6 мая 450 было, а вчера мне сообщили, уже 700 у него больных. Несмотря на то, что он закрылся и тому подобное. Власти с самого начала отказались вводить ЧС на территориях. Муниципалитеты не имеют права на своей территории отдельный муниципальный уровень готовности вводить. Никому не дали это здесь.
Вернусь к логике власти.
Провалили работу. Потому что вот эта эффективная власть, так называемый новый топ-менеджер, которого отправили сюда, пытались это спрятать. Там Сергокалинский район, уровень заражения по отношению там, на 100 тысяч на количество населения. Там 70 жителей на одного заболевшего. Ну, представляете, там 30 тысяч населения, если живут, сколько это. Больницы даже если есть, их 76, пускай 80 больниц по республике, там считалось-то. И где-то 1000 ФАПов. ФАПов это ни про что. Но инфекционистов-то нету. Вот представьте себе, что вы в мирное время узнаете, что человек умер на операционном столе, потому что его оперировал детский стоматолог. Ну, это что? А они говорят, а мы, кроме того, они же знали, что надо готовиться, и решающее значение является кислород. Выясняется, что кислорода в Дагестане нет. Также выясняется, что тот же Дербентский кислород стал Краснодара покупать. Потом с Ростова стали привозить Краснодар.
Ну, судя по всему, в Москве уже накопилось раздражение. Сегодня делегация медиков в Дербенте прямо сказала, что то, что вы обманывали с со статистикой отражается на людях, потому что лекарства отпускают, соответственно, статистика, а у вас этих лекарств не хватит.
Да.
А чем это может кончиться в отношениях Махачкалы и Москвы?
Проблемы с управленческой командой всегда нет на таком запасном где-то стоянке умных, талантливых, еще разбирающихся в эпидемии и там подобное. А исправить очень тяжело. Если будет менять команду, то опять же, какие принципы? Основная проблема о том, что нет взаимодействия с обществом. У команды Васильева вообще с этим была жесткая проблема. И у них еще была проблема, что он вообще не воспринимал экспертов. А в Дербенте что случилось? Дербент управляется человеком Сулеймана Керимова достаточно свободным в деньгах, политически свободным, ну, так, по отношению к главе республики. Конечно, они подняли бунт, потому что, что бы они ни делали, там получилась странная ситуация, где Керимов купил на 1,5 миллиарда оборудование по просьбе руководства Дагестана Минздрава. И потом выяснилось, что это оборудование просто простаивает, что некоторые оборудование купили зря, неизвестно, куда ушли, какие лекарства и тому подобное. Можно, конечно, обвинять, что у нас традиции, кумовство, взяточничество и тому подобное. Ну, понимаете, вот я с первого дня попытался рассчитать эпидемию по двум признакам. Это географически, там, общий Кавказский хребет, солнце и тому подобное. И социальный. Это Грузия, Армения, Азербайджан и вместе с Дагестаном. Я вот посмотрел скорость. Вы посмотрите, сейчас Грузия, там, около 600 там, или 700 у них, да, там, на 40-й день, 45-й день эпидемии. И посмотрите, мы где. И посмотрите, даже самый Азербайджан, где 10 миллионов населения, у них там около 3000. И мы, которые 3 миллиона населения у нас, это официальная ковидная, а так непонятно, сколько у нас там получается, почти 14 тысяч у нас.
Кризис такого масштаба ведь, в принципе, дает шанс на какую-то низовую организацию. Есть такие вещи?
Конечно, у них выхода нет, но они это, они все это делают вне правого поля. Более того, самая смешная ситуация, глава региона заявил муниципалитетам, мы вам передаем полномочия, которые передал нас Владимир Путин, и мы с вас будем спрашивать. То есть, ребята, вы о чем? Есть законы, они должны это. Тогда дайте им возможность, покажите какой-то ЧС. Люди, когда просят спонсоров, богатых выходцев, те отправляют там, где-то найдут лекарства, где-то найдут халаты. Есть, конечно, богатые депутаты, там, богатые мэры, там. Это, ну, у них тоже не, ну, как бы ограниченный ресурс. Там должна работать все немножко по-другому. Там должен быть какой-то порядок, соблюдение там режима, самоизоляции и тому подобное. Эпидемия, она же не линейная. Она же распространялась не везде и сразу, понимаете? В некоторых районах только сейчас дошло. Заставьте этих, глава администрации что должен делать? Он должен по рекомендации Роспотребнадзора сесть и лидер публиковать. Вот у нас столько-то заразившихся, столько по домам, столько у нас коек. Самоорганизация, это когда старый детский садик начинает переделывать под обсервацию. То есть сгонять на тех, кто начинает хоть один чихнул, всех быстренько туда. Кормят их там все, но держат подальше от других. Проблема в том, что эпидемия же не останется. Вот в Дербенте врачи что сказали? Самое главное. Это не остановится ни через месяц, ни через два. То есть вам надо научиться жить с этим.
Гостем недели был дагестанский юрист Расул Кадиев. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас подводим итоги недели для Абхазии. Как обычно, с итогами наш сухумский блогер Изида Чания.
Коронавирусное напряжение в Абхазии спадает. В городе, в общественном транспорте и в объектах торговли все реже попадаются люди в масках, соблюдающие дистанцию. Сегодня жители нашей страны куда больше интересует стоимость шузов министра экономики, чем опасность заражения COVID-19. Поэтому вспомнить события недели я решила через призму коронавируса, так как численность заболевших растет, и к концу недели она достигла 26 человек. Количество тестов ограничено. Используются они для людей, у которых появились симптомы заболевания, и для граждан, возвращающихся в Абхазию из-за границы. Сегодня для общества существует два прямо противоположных посыла. Один связан с тем, что эпидем-ситуация в стране осложнилась и может привести к катастрофическим последствиям. Этот посыл исходит от медиков и членов штаба по борьбе с распространением COVID-19. Второй посыл от некоторых политиков, предпринимателей и части общества, которая не верит в существование эпидемии. Кстати, знаю одного ресторатора, который отказался открыть свое заведение, узнав о росте числа заболевших. больше. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, День памяти жертв русско-кавказской войны 21 мая прошел тихо и немноголюдно. Официальные лица возложили цветы к памятнику Махаджирам. Поздно вечером на столичной набережной состоялось камерное мероприятие, организованное Конгрессом абхазо-абазинского народа. Участники акции зажгли свечу памяти о кавказцах, изгнанных со своей родины. О сложном положении, в котором оказалась инфекционная больница, говорили на этой неделе на совещании у главы столицы. Дело в том, что после того, как на самоизоляцию были отправлены медики, принимавшие пациентов, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус, в больнице не осталось ни врачей, ни младшего медперсонала. В связи с чем руководитель горздрава выразила свое недоумение. Она отметила, что больницы снабжены защитными средствами и рекомендовала медицинскому персоналу при осмотре граждан соблюдать все меры безопасности, предписанные штабом по борьбе с COVID-19. Всю минувшую неделю президент продолжал назначать и представлять новых министров, глав районов и других начальников. Затем министры проводили собрания, на которых представляли своих многочисленных заместителей. Я не буду останавливаться на персоналиях, так как новых лиц нет. Скажу лишь то, что в большинстве случаев на этих мероприятиях не соблюдались рекомендованные меры безопасности – маски, перчатки, дистанция и так далее. В конце недели Сухумское городское собрание почти единогласно утвердило на должность главы администрации столицы кандидатуру Беслана Эшба, представленную президентом. В этот же день коллективом Комитета по связям и массовым коммуникациям и Комитета по репатриации представили новых председателей. Эти представления уже прошли не только без масок, но и без президента. Министр экономики, вице-премьер Кристина Асган на этой неделе инспектировала строительные объекты в районах республики. Думаю, что не стоит повторять, что меры, рекомендованные Минздравом, и тут игнорировались. И ягодка на торте – встреча премьер-министра Александра Анквап с насельником Валаамского монастыря. Монах Виноградов пересек государственную границу накануне встречи с премьер-министром. Конечно же, не прошел через карантинные мероприятия и самоизоляцию. Встречались абхазский премьер и русский монах без масок и говорили о деле, не терпящем отлагательств. Восстановление абхазских храмов, в частности церкви в высокогорном селе Дурипш. В Абхазии игумена Виноградова помнят по конфликту в Новоафонском монастыре. В 2011 году он прибыл в Новый Афон под именем Ефрем, планируя стать настоятелем монастыря. Но этому воспротивилась монастырская братья и общественность, и Виноградов был вынужден покинуть Абхазию. За прошедшее с того памятного предпасхального апреля 2011 года время Виноградов принял постриг и теперь явился в Абхазию уже под именем Гавриил. Но сейчас не о церковном конфликте, а о нарушении установленных президентом и правительством правил пересечения границы в связи с распространением коронавируса. Думаю, что подобное поведение высшего руководства страны, игнорирующего свои же решения, и формирует у жителей несерьезное отношение к опасности распространения эпидемии. Поэтому министру туризма не стоит возмущаться, что ательеры открыли бронирование с 1 июня, а туристические фирмы готовы готовятся к приему отдыхающих. Все закономерно. Личный пример руководства страны приносит свои плоды. Фактически завершила свою работу движение «Мы вместе», созданное по просьбе исполняющего обязанности президента Валерия Бганба 25 марта для оказания помощи населению в условиях опасности распространения эпидемии. Сегодня на пресс-конференции в Сухуми бизнесмены Николай Ачба, Борис Барциц и Алхаз Аргун рассказали о достижениях движения, объединившего в основном крупных предпринимателей. Собранные ими почти 57 миллионов рублей пошли на закуп средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и оказания помощи населению. Движение подвело итоги своей работы, так как исчерпало возможные ресурсы для пополнения счета. Конечно, благодарили тех, кто принял участие в акции помощи, но я пойду от обратного и выражу удивление тем, что в данной акции не приняли участие такие крупные компании, как, к примеру, Роснефть Абхазия и Абхаз Алку. И еще одна невероятная новость – падение цен. На этой неделе на некоторых заправочных станциях в Абхазии снижена цена на топливо. Падение цен обусловлено снижением стоимости поставок по некоторым видам топлива на май 2020 года. Еще одно падение уже напрямую связано с эпидемией. Цена на клубнику, которой завалены рынки в Абхазии, достигла рекордной отметки – от 100 до 150 рублей. Из-за карантинных мероприятий ягоду в полном объеме не удается вывести за границу, и страна на какое-то время превратилась из мандаринового в клубничный рай. Специально для Эхо Кавказа из Дачани, из Сухума.
На днях появились сообщения СМИ о том, что гостиницы Абхазии открыли бронирование номеров с 1 июня. Это вызвало неоднозначную реакцию в самопровозглашенной республике. Пока никто не может с уверенностью сказать, что и как будет с летним туристическим сезоном. Но участники некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма» решили собраться, чтобы обсудить проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях активное обсуждение в интернет-сообществе Абхазии вызвали сообщения СМИ о том, что гостиницы Абхазии открыли бронирование номеров с 1 июня. Забронировать поездку и номера в гостиницах, санаториях, домах отдыха республики уже можно на сайтах популярных российских туроператоров, таких как Библиоглобус, Интурист, Анекстур. Средняя цена проживания на 7 ночей в Гагре и Сухуми – обойдется в 16 тысяч рублей, в Гудауте 11, в Новом Афоне 13 и в Пицунде 12 тысяч. В большинстве гостиниц номера можно забронировать онлайн без предоплаты. В случае внесения предоплаты и продления ограничительных мер, связанных с закрытием абхазско-российской границы, владельцы готовы вернуть всю сумму. Многие восприняли эту информацию от российских туроператоров и владельцев абхазских гостиниц как попытку в конкурентной борьбе бежать впереди паровоза. Бронирование до принятия решения о снятии ограничительных мер, предписанных руководством республики, является нарушением, сказал в интервью заместитель министра по туризму Абхазии Астамур Барциц. А на сайте развернулась полемика между оптимистами, верящими в возможность успешного курортного сезона, и пессимистами. Писать, что деньги за бронирование могут взять и кинуть, так этого лучше не делать, поскольку данное предположение губительное для репутации Абхазии. Думайте и пишите о хорошем, господа и особенно дамы. В России масса народа, который материально не пострадал от пандемии. Конец цитаты. И, конечно, эти обеспеченные чиновники, депутаты ринутся с горящими глазами именно к нам тратить свои денежки. Конец цитаты. Как вам это не покажет странным, не только чиновники, но и пенсионеры, военные, всякие разные бюджетники, да и мало ли кто, ведь цены у нас погуманнее. Просто посмотрите, сколько стоит бутылка любого абхазского вина в России и сколько стоит в Абхазии. И море опять же почище, и природа поярче, и на пляжах раздолье, никакой толчии. Социальная дистанция у нас там и так в любой сезон. Конец цитаты. Тут мне подумал о том, что в дискуссию еще не вступили другие, те, кто никаким боком не вовлечен в туристический бизнес и мало верит, что ему от успешного сезона хоть что-то перепадет, но зато страшится заезда массы отдыхающих из России, которая удерживает второе место в мире по числу выявленных коронавируса-носителей – более 300 тысяч. Да, пока с курортным сезоном в Абхазии все неопределенно, и он где-то там – как поется в старой советской песне, в синей дымке тает. Но теоретически представим себе, что если не в июне, то во второй половине лета Россия откроет такие границы, соответственно и Абхазия на КПП ПСОУ, и российские туристы поедут к нам. Наверняка тогда громко зазвучат голоса этих протестующих. А вчера в торгово-промышленной палате Абхазии на внеочередном собрании некоммерческого партнерства Абхазский союз туризма обсудили проблемы турбизнеса, возникшие в связи с пандемией коронавируса. Президент некоммерческого партнерства Анна Калягина отметила: «Сегодня уже середина второго квартала, а нам нечем платить налоги и зарплату. Поэтому интересно, какие шаги в поддержку предпринимателей готово сделать правительство. Возникает и другой вопрос. Если границу все же откроют, как именно мы будем работать? Какие меры безопасности по приему гостей использовать?» Конец цитаты. Директор пансионата Мюссера Рустам Бене подчеркнул: «Считаю, что туристы должны предъявлять на границе паспорт здоровья. Но другие участники встречи высказали мнение, что требование на границе паспорта здоровья может отпугнуть туристов. Вполне достаточно наличия справки о состоянии здоровья». По мнению Анны Калягиной, сегодня как никогда важна поддержка банков, которые могли бы выдавать кредиты под минимальные проценты на длительный срок, и государство могло бы стать гарантом для работающих объектов. Члены Абхазского союза туризма внесли предложение, чтобы для медиков Абхазии и России возможность отдохнуть в республике предоставлялась по специальным ценам, а по возможности бесплатно. Это, по словам представителей турбизнеса, будет способствовать продвижению положительного имиджа Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.